И еще раз всем здравствуйте. С вами в студии опять Роман Шапошников. У нас сейчас предновогодняя неделя. Осталось до Нового года вообще 2 дня. Желаю всем встретить его счастливо и удачно. Сегодня у меня в студии интересный гость. Я думаю, беседа с которым будет интересна и для вас, слушатели наши уважаемые. Сегодня со мной в студии Константин Пучков. Привет, Костя.
Добрый день.
Вот. Константин Пучков. В принципе, его представлять не надо, но мне придется это сделать. Это один из сильнейших, наиболее интересных турнирных покерных игроков, которые сейчас у нас играют на московской, как даже сказать, сцене, или как, не знаю. Ну, в общем, московских турнирах. Причем не только в московских. Костя много играет и за рубежом. Вот сейчас я вам хочу открываю рейтинг спортсменов федерации, которые играют. И смотрю 2008 год. Вот за 2008 год Костя выиграл в официальных только соревнованиях 3 титула, 3 первых места. Это не считая огромного количества первых мест в регулярных соревнованиях, которые у нас проходят, ну, в основном в покерном клубе «Шангрила». И из тех 3 турниров, которые Костя выиграл в этом году, регулярный турнир «Шангрилы» 30 марта по 2000. Совсем недавно, 28 ноября, 7-й этап Кубка России по спортивному покеру. Костя его тоже выиграл, занял 1-е место. Но самый значимый его результат в этом году, это 21 октября был чемпионат России по спортивному покеру по No Limit Hold'em. Причем в формате 6 макс, то есть за столом 6 участников. Это как бы самый боевой, самый кровавый турнир, поскольку участников мало, играть приходится постоянно. И Костя его также выиграл. Вот, Костя, вкратце я рассказал о твоих результатах этого года. Теперь у меня к тебе 2 стандартных вопроса. Во-первых, как такое возможно? Во-вторых, доколе нам это все терпеть? Что это такое происходит за издевательство над нормальным распределением результатов? Ты, кстати, знаешь, как тебя называют молодые игроки?
Нет, не знаю.
Знаешь, какое у тебя есть прозвище? Нет? Пёрный дедушка.
А, не слышу.
Слышал?
Я, правда, по-другому... Формулировки слышал, фартовый старикашка.
Фартовый старикашка, да? А я слышал пёрный дедушка. Фартовый старикашка тоже здорово.
Ну тоже. Нет, так как это в одном репортаже, по-моему, с Кубка как раз, что-то я снизу переехал, хинта, и там репортаж идет, по залу пронеслось, фартовый старикашка. Серега Пезнер меня теперь как встречает, говорит, по залу пронеслось. Меня подначивает слегка. Ну, не знаю, год вроде неплохой по турнирным успехам, но как бы еще даже в этом году у меня был какой-то такой интересный период, я выиграл 4 турнира подряд, ну, вернее, 2 турнира делил 1-е место, а в 2 турнирах выиграл. Это были турниры в Амбассадоре у Юрия, который поделился с Метропольским. В этот же день в Ли-клубе выиграл турнир, и потом 2 турнира в Шангриле в этот же день и на следующий. Вот это была интересная серия. То есть 4 турнира подряд я выиграл.
Это же сумасшествие.
Да, при участниках там от 20 до там, 30 человек. Где-то так.
Как такое возможно? Именно этот вопрос, кстати, постоянно задают и в личном общении, и в общениях на сайте. Каким образом ты все время доезжаешь?
В турнирах?
В турнирах, да. Ну. В качестве, слава богу, раздаешь. Или в кэш тоже не раздаешь?
В кэш нет, не раздаю. Хорошо. На самом деле, если статистику подвести, то по затратам времени кэш для меня выгоднее, чем турниры. Я так думаю.
Да, для всех.
Может быть, исключаю там крупную победу там, в чемпионате России, потому что там большой приз был. Не знаю, как сказать. Я, наверное, не обладаю педагогическими талантами, потому что... Скажем, сколько я не пытался людей там научить чему-то, не получается. Срываюсь в крик. У нас на работе был один мальчик, курьером работал, очень талантливый, можно сказать, чуть ли не гениальный ребенок. Задачи математические щелкал на раз. Однажды он увидел, как я в интернете там за полчаса игры выиграл $200, его зарплату. Загорелся. Я чувствовал, о, наконец-то я нашел ученика. То есть вот этот парень сумеет воспринять от меня какие-то навыки. Но я ошибался на самом деле, потому что даже несмотря на то, что я пытался, что-то показывал, говорил, даже несмотря вот на это, гениальный мальчик не освоил, ну, не смог, допускал ошибки, что меня, да, злило, не знаю почему. Я думаю, что объяснить невозможно свои успехи рациональным способом.
Хорошо, тогда пойдем иррационально. Да. Вот я прекрасно помню твою игру двухлетней и трехлетней и так далее давности. То есть вот 3 года назад у нас покерное сообщество было достаточно устоявшееся, играли все время одни и те же люди, в том числе я, ты и многие другие. Прекрасно было видно, что ты игрок в меру консервативный, в меру тайтовый, в меру осторожный. То есть ты исполнял достаточно, ну как сказать, стандартный, слабоположительный покер, играя в турнирах. И это продолжалось достаточно долго. И все изменилось вот как раз, видимо, в 2007 году, как мне показалось, после того, как ты съездил в Америку и удачно выступил на турнире в Белладжио. Можешь напомнить, вот, рассказать нашим слушателям, что это был за турнир?
Да, это был турнир по 10 тысяч долларов, в котором участвовало более 500 человек. Он шел по времени непосредственно за главным турниром WCOP, вот, из которого я вылетел в первый день. У меня было время, значит, заняться этим турниром Белладжио. Таким образом, там получилось так, что у меня сразу образовался большой стек. Я уже не помню, каким образом, помню только одну раздачу, когда человек мне при блайндах там порядка 1000-2 пихнул all-in 70 тысяч, а у меня было в это время нац, то есть у меня был стрит на флопе готовый. Таким образом, игралось мне там легко. И думаю, что действительно уровень той игры, который был у меня в Белладжио, не отличался от того, который ты говорил про мой уровень 3 года назад. То есть в меру тайтовый, в меру консервативный. Ну, может быть, чуть-чуть отличался тем, что я заходил на более широком спектре рук, там, чем совсем тайтовые игроки. Вот. Короче говоря, тот мой стрит, он состоялся на карте король-валет или король-10, я уже не помню сейчас. Ну, такая, которая зашел в рейс. Вот, возможно, это явилось неожиданностью для того чернокожего парня. Короче говоря, не знаю, может быть, со стороны виднее. Мне кажется, что мой стиль не очень сильно изменился. Один мой знакомый...
Извиняюсь. Продолжай, Костя, я сейчас тут отключу.
Один мой знакомый, который как бы со мной там наездник на ипподроме, я его тоже пытался научить там покер, но он такой тоже способный парень. У него хорошая наследственность в этом смысле. Он говорит, что у его дяди целый шкаф был завален картами там. Сам он наполовину цыган. Короче говоря, он меня учит. Никогда никому не показывай свои карты. Я не придерживаюсь этого совета и время от времени показываю, но показываю только хорошие карты. И считаю, что те люди, которые показывают блеф, сильно вредят себе, на самом деле. Потому что уже вот, например, знание, если я знаю, что человек способен на это, я уже буду с ним играть соответствующим образом. Короче говоря, возможно, тот образ, который у тебя сложился об моей игре там 3 года назад, немножко не соответствует действительности.
В том смысле, что
я свои блефы никогда не показывал. Ну, не афишировал. То ли в совсем слабой компании. Ну, могу показать там какой-то блеф, который я провернул.
Ну, там даже дело не столько в блефе, а вот сколько раз за круг ты заходишь. Как правило, этим определяется отношение человека к его руке. Один человек заходит 1-2 раза за круг, другой заходит 7-8 раз. И это уже независимо от того, показываешь ты карты или нет. Понятно, что ты играешь либо широкий спектр, либо узкий. Ну да бог с ним, с этим. Мне вот интересно в Белладжио, в этом, где ты попал на финальный стол, так ведь?
Да, да, я попал на финальный стол. Ну и должен сказать, что не был готов к игре.
Его снимали по телевидению, так?
Да.
Это, кстати, на тебя подействовало?
Мне казалось, в тот момент мне казалось, что нет.
А теперь?
Теперь, когда я смотрю запись этого турнира, и за отдельный момент, можно сказать, мне стыдно, ко мне уже знакомые подходят, как ты мог так сыграть, как ты это. Я теперь вижу, что действительно подействовал в том смысле, что уж больно мне хотелось продвинуться хотя бы на одну ступенечку наверх. Mm-hmm. Я считал, что если я сыграю более до этого, чем я играл весь турнир, то мне это удастся.
И вот эта сдача, которую ты потом по приезде в Москве, наверняка ты обсуждал с разными игроками, но со мной ты ее очень так, как бы эмоционально обсуждал. Вот расскажи ту сдачу интересную.
Именно с Туз-Король?
Да, именно с Туз-Король. То есть у вас 6 человек в этом
Да, у нас 6 человек, игра идет очень активная. Вот один мой знакомый, а ну, вернее, общий знакомый, можно сказать, вампир, он говорит, что таких финальных столов он вообще никогда не видел. Ага. По такой резкой игре, что...
Слишком агрессивно.
Да, ну, этот Кевин Сау, известный игрок, он играет суперлузово. Ну, чисто маньяк.
Какой у тебя стек был?
Стек у меня был перед началом стола, я думал, что небольшой, на самом деле, вполне нормальный. То есть у этого Кевина Сау было 4 миллиона.
Он был чип-лидером?
Он был чип-лидером большим. Еще двух человек было по 1 700 000, угу, где-то так. И у трех человек было от 1 200 000 до 900 000. У меня было 1 100 000, что-то такое.
Понятно. То есть несколько, так понимаю, около полутора, скорее 1 700 средний стек как раз.
Да, где-то понятно, так, 1 700 средник. И блайнды были совсем еще не очень большие. Короче говоря, еще Эмма там равнялся 20-30.
То есть игры вагон.
Игры было еще очень-очень много. Я считал, что вот мне надо немножко зататиться, и они сами себя съедят,
так,
эти самые агрессоры. Но, к сожалению, в этот день мне совершенно не шла карта, то есть абсолютно. Я потом думал, может, устроил на король 9 зайти, там, или проверял, там, может быть, вот сейчас был у меня там валет 8, может быть, надо было нырнуть, попробовать. Но все флапы, которые открывались, я с удовлетворением отмечал, что ничего близкого даже к тому, что там зацепиться, для меня не было. Я там единственный раз, я не пожалел, вот, что я там выкинул 4-5, и там что-то такое открылось. Два раза, один раз, значит, мне пришли 2 9-ки, по ситуации я двинул all-in там свои, 1 700 уже было, оставалось.
А это уже М уменьшилось, когда ты двинул all-in на 2-9?
Да, на 2-9-ки я двинул. Ну, там был какой-то небольшой рейс, по-моему, ага, тоже то ли от Кевина. Я посчитал, что 2-9-ки достаточно, чтобы двинуть all-in. И думаю, ну, пора хоть как-то проявить себя, потому что меня совершенно не снимали. Вот, но в тот момент никто не ответил. Ну, мой стек опять стал там где-то около там 800, там 1 900. И в тот момент, когда мне пришли Туз-король, справа сидел от меня грек, который играл, возможно, еще слабее меня, вот. А за этим финальным столом он тоже играл по карте, там играл совершенно очевидные руки, когда он давал рейс, было ясно, что там Туз-король, Туз-дама, вот, и я считал, что уж его-то я должен пересидеть, и когда мне сдали Туз-король, я наконец обрадовался, вот наконец карта мне пришла, которую можно сыграть.
А ты смотришь карты, там карты в окошке лежали?
Ну, то есть... Нет, карты надо было показывать в камеру, которая была в бортике.
Понятно. А скажи, ты сразу смотришь карты или только когда твоя очередь хода настает?
Нет, вот эту манеру смотреть карты только когда моя очередь хода настает, я такой взял сейчас недавно.
Тогда
я смотрел карты сразу, да. Единственное, что у меня это не получалось в начале турнира, чем они мне немножко достали, потому что у меня такая манера смотреть карты, что я правым пальцем правой руки закрываю, значит, их номинал. Каждый раз мне делали замечания, мои карты не видны. Кстати, когда снимали финальный стол, вот, который в Бубили-клубе, который я выиграл, Московский покер тур, там тоже, к сожалению, я закрывал свои карты своей рукой, говорит, наполовину не было видно. Но я это делал не специально. Ну, короче говоря, когда с этой раздачи, когда мне пришел Туз-король, ко мне пришли рейс и ререйс. Таким образом,
Ререйс вот что ли от этого парня грека?
Нет, ререйс пришел от маньяка, от Кевина Сау.
А рейс первоначально?
А рейс от тоже довольно такого игрока, это была фамилия, но который я играл очень активно за финальным столом.
Итак, перед тобой два агрессора, да, сделали два агрессивных действия.
Да,
у тебя Туз-король.
Да, у меня Туз-король.
Что делать?
Ничего, да, что делать? Причем совершенно очевидно, что мне надо выходить в all-in, потому что рейс был... Значит, вспоминаю. Значит, блайнды были порядка 15-30 тысяч. Uh-huh. Вот, стек у меня составлял 1 700 800. Uh-huh. Рейс от первого игрока был 80 тысяч. И переставил его Кевин Саул на 270 тысяч. Совершенно очевидно, что мне надо уже выходить в all-in.
А all-in у тебя 800?
А all-in у меня, да, где-то 800 тысяч.
Кстати, может быть, у него даже пас еще есть.
Да, возможно. Но стек у него был в этот момент очень большой, порядка там тех же 4 миллионов, которые, mm-hmm. которые он еще не успел разбазарить. Кстати, mm-hmm. первый, кто вышел в All-In в этом турнире, был именно Кевин Сау. То есть он доигрался до стека 800 тысяч, вышел в All-In и купил свой флеш, mm-hmm. Который у него, значит, был на флопе, фо-флеш. То есть он мог занять 6-е место. Короче говоря, в этот момент я подумал, что с этими агрессорами, возможно, у меня будет ситуация получше, чем тем, которая-то сложилась, что еще совершенно игры еще много, при блайнде 15-30 тысяч, стек 800 тысяч, поставили.
М где-то 15 получается.
Да, М15, то, что именно вот сейчас я могу нарваться, еще по каким-то своим соображениям. Думал я долго, на самом деле. В записи это вырезали, думал я, может быть, минуту или две где-то, и принял решение выкинуть. Когда я смотрел запись этого эпизода, во-первых, своим пасом я вызвал изумление у комментаторов, а у двоих еще американцев, ну, потому что они видели, что мне ничего не шло, когда, значит, пришло, я взял это и выкинул, а во-вторых, когда я увидел, на чем человек сделал ререйс, Кевин Сау, то понял свою ошибку.
А как ты увидел? Первый рейзер закалировал? Или как?
Нет, он ушел в пас, в открытую выкинул туз, валет показал.
Ага.
Вот, Кевин Сау своих карт не показал, я видел это уже в записи. Uh-huh. Я когда приехал второй раз в Америку, они мне выдали дискетки вот со всей записью, которую они показывали в Америке. У него было двойка и шестерка червей одномастные.
Uh-huh.
Вот, его трирейс на 270. Я, конечно, мог и проиграть эту раздачу вполне спокойно.
Если закалировал,
да, если закалировал, потому что туз-то уже один вышел, вроде бы как. Вот, но тем не менее, вот в этот момент я сдался и уже как бы... Видимо, тот критический момент, когда я мог подняться в этом турнире, был пройден.
И в итоге ты занял?
В итоге я занял 6-е место. Вот в результате мой стек медленно увеличился, карта таким образом так и не шла. Последние 450 тысяч я выставился с малого на большой блайнд, получив старшую пару и двухсторонку на терне. Но, к сожалению...
Кстати, я и ту раздачу помню.
К сожалению, в этот момент у Матусова была уже старшая пара с случаем кикером. Вот, мой стрит не закрылся. Ну, таким образом, говорит, ну, все пожали мне руки, поблагодарили за игру, и в тот момент я еще как бы не осознал, как я плохо играл этот финальный стол. Вот. Потом, когда я стал смотреть запись, я увидел еще там массу ошибок. Ну, в частности, у меня была такая карта, когда мне надоело уж совсем сидеть, я на карте король 9 переставил первого агрессора, первого рейзера, я его переставил, тот, который, кажется, туз валет выкинул. Вот. И когда он ответил на мой ререйс, я подумал, что у него туз, и по флопу с тузом я уже был готов к поражению. И когда выпал флоп с тузом, я прочековал, на терне он напал, я выкинул свои король 9 без совпадений. Вот. Но в записи было видно, что у него было две двойки. Короче говоря, я его боялся больше, чем он меня. На самом деле, если бы я просто обычный конт-бет сделал на флопе, он бы свои две двоечки выкинул.
Да не факт.
Ну, может быть, и не выкинул, неизвестно. Ну, короче говоря...
Он нормально сыграл, а что такого?
Ну, может быть.
Дело же не в том, есть у него туз или нет. Дело в том, что после выхода на туз огромная часть спектра, которая мог вступить в игру, действительно замкнулась.
Да. Ну, вот я мысленно ему дал туза, когда он ответил на мой рейс, про маленькую пару, я почему совсем в тот момент не подумал. Ну, все, вот, кто смотрел эту запись, тоже сказали, что я сыграл слабо. Не сделал конт-бета. Вот, и выкинул на его рейс на терне свои карты.
Вот, соответственно, в связи с этим и вопрос. Мне показалось, что когда ты вернулся в Москву, когда тебе еще, видимо, в уши надули, как плохо ты сыграл,
да.
У тебя рывком изменилась твоя турнирная стратегия. Ты стал, независимо от того, там, может быть, я переоцениваю твою консервативность до этого,
да.
Но здесь началось просто яркое ослепительное шоу. Постоянно рейзы, ререйзы, улыны. Виталий Клумкин, например, наш коллега тоже, обожал с тобой страховаться в то время. Потому что, говорил, Костя успеет сыграть 10 турниров, пока я один, так как они с Рибаевым.
Ну да. Мне льстит уже хотя бы то, что вот в этих самых страховках с чемпионом мира получилось, что у него положительный баланс.
У него положительный в итоге, да?
Значит, более положительный баланс, чем у меня, да. Вот, так что я хорошо знаю его семью, его жену, его детей, так что я очень рад, что принимаю участие тоже.
Поддержание чемпиона, спонсор выступающий.
Да, чемпиона мира.
Вот хотел поговорить о твоей сегодняшней стратегии, если ты не против. Ну, хотя бы вкратце. Для слушателей это очень интересно, потому что они ведь что видят раз за разом? Как ты двигаешь какие-то сумасшедшие алыны, выигрываешь их и занимаешь первые места. Выглядит это кошмарно. Но на самом деле мы же прекрасно понимаем, что под твоими решениями есть какие-то стратегические соображения. Вот хотя бы вкратце я хотел сейчас о них поговорить. Можно?
Ну, конечно.
Ну, вот давай. Я вот, к сожалению, с тобой... К счастью, я встречаюсь с тобой в турнирах очень часто, но, к сожалению, все время на поздних стадиях. Когда ты уже сидишь, как правило, либо у тебя нет в турнире, либо у тебя крупный стек, значительно выше среднего. Никогда не видел, или очень редко видел, как ты играешь на стартовой стадии. Вот, соответственно, у меня вопрос. Вот турнир только начался. У нас, скажем, классический состав в турнире. Вот за столом 10 человек. Сидит, предположим, 3 человека, которые играют сильно. И среди них ты. Остальные 7 происходят следующим образом. 4-5 человек, которые играют. Ну, то есть они деньги, конечно, не раздают. Они стараются играть по какой-то осмысленной стратегии. Но они игроки слабые, они уступают. А еще есть человека 3, которые, если ты будешь играть против них агрессивно, с удовольствием это поддержат. Будут играть с тобой кул-кул и так далее. Вот вопрос. На этой ранней стадии турнира какова твоя стратегическая концепция?
Я уже говорил где-то, я не помню. На самом деле мне вот в Москве играть легче турниры, чем там, чем в Америке. Кстати, ты говоришь, что я много там за рубежом выступаю. Выступал я только в Америке, в Европу не ездил. В Европу ездил только в Нарды.
Европа — это вообще провинция.
Возможно, по сравнению с Америкой, не знаю, наверное. Короче, я хотел сказать о том, что в Москве играть проще, когда на тобой не давлеет угроза вылета, а именно все, почти все московские турниры проводятся, ну, не фризаут, или как он такой, ложный фризаут, когда можно войти еще раз там, или просто можно сделать ребай. Вот эта стадия турнира, когда надо мной не висит угроза вылета, для меня она простая, я на этой стадии пытаюсь создать себе большой стек.
Каким образом? Вот
я
описал стол классический московский.
Да, я вступаю в большое количество банков, никаких страшных блефов я не провожу.
Вступаешь, в смысле, колами?
Да, колами, никаких, ну, на слабой карте, не на сильной. Конечно, на сильной карте играю агрессивно. Вот, а на слабой карте никаких там префлоп агрессии особо не проявляю, просто вступаю в игру. Таким образом получается, что на этой стадии очень много слабых игроков, и которые просто дарят свои стейки, на самом деле. Или они осуществляют какие-то безумные блефы, вот, которые видны. Или же...
Видны визуально?
Да.
Ты это видишь?
Я это вижу, да, что люди пытаются там что-то выблевывать. Вот, я свою там вторую или третью пару не выкидываю. Вот, или там, по счастью, докупаю что-то. Потому что я говорю, что большинство игроков играют вот, в смысле в Москве слабо. То есть они сильные комбинации, они пытаются спрятать, там, что-то такое, играют не агрессивно, ее разыгрывают. Агрессивно разыгрывают в основном блеф. Вот. Или же свою сильную комбинацию, которую я там поймал, или мне удалось там на слабой карте что-то поймать, там две пары или что-то более хорошее, я пытаюсь как можно дороже продать. Чувствую по партнеру, оплатит он мне ее или нет. Поэтому вот многие удивляются, но в начальной стадии у меня всегда очень приличный стек получается. Именно это за этого, из-за слабой игры противника. Я, например, я закончу над тем,
Давай, извини.
Что вот в кэше бывает такая ситуация, что приходит за стол новичок, или пьяный, или что-то такое. Ну и ставит приличный стек. И я понимаю, что с ним надо играть. Потому что если с ним не играть, его деньги кончатся раньше, чем, значит, мне придет хорошая карта.
Так.
Вот, поэтому основной способ, почему мне кажется, что с новичками у меня получается игра. Почему? Потому что если у меня средняя комбинация, я считаю ее практически нацом с новичком. Очень редко так бывает, что у него, значит, есть комбинация сильнее, чем какая-то средняя комбинация.
Не понял.
Ну, например.
У тебя средняя пара, ты считаешь ее против новичка нацией?
Да, таким образом, потому что новичок может играть на слабой паре, он может играть на средней паре с плохим кикером, или вообще он может тянуться за флешом, или он вообще не понимает.
А, это в случае, если ты его атакуешь, а он калирует?
Да.
А если он атакует?
Все равно я не выбрасываю там вторую пару или что-то такое. Я пытаюсь не выставиться на руке средней силы. Вот. Ну, вернее, разыграть какую-то более приличную, более-менее приличную сумму, на самом деле. Таким образом, получается, что вот, как бы, кэш, мне нравится играть с новичками. Таким образом, я хочу сказать, что в начале турнира, когда люди часто играют агрессивно, не по карте, да, или просто там слабо, то надо просто участвовать в большем количестве раздач. Поэтому, если же турнир фризаут, то все это уходит как бы в другую ипостась, там совсем другая ситуация. Если тебе грозит вылететь, то там место сколотиться гораздо сложнее. Вот, вот я о чем хотел сказать.
То есть, если фризаут, ты начинаешь играть консервативнее?
Да, намного.
Скажи, пожалуйста, вот эти турниры, то, что называется со скрытыми рибаями, когда они официально фризаут заявлены, но можно, тем не менее, закупиться. Скажи, пожалуйста, вот мы их играем в Шангри-Ле часто, там 10-тысячный стек. Вот в среднем за 10 турниров как часто тебе удается удвоить стек? Как часто он у тебя кончается, и тебе приходится делать рибай? И как часто там к моменту середины турнира он остается средним? Вот можешь прикинуть мне эти цифры?
Нет, такую статистику я не веду. Ну, думаю, что ситуация, когда я становлюсь чип-лидером стола, вот там, скажем, если стол полный, там 10 человек, ну, будет 3 раза из 10, мне так кажется. И обычно не делаю больше одного, ну, может быть, 2 рибая максимально. То есть, на самом деле, вот таким образом получается, что я наращиваю свой стек без сильной угрозы для того, чтобы обнулиться.
Значит ли это, что ты реже, чем 3 раза теряешь свой стек в этих турнирах? Ну, реже, чем 3 раза приходится делать рибай. Ну, скажем, 3 раза ты становишься чип-лидером стола,
да,
а весь стек теряешь, скажем, 1-2 раза, так? Или не так все же?
Ну, а весь стек, то есть делаю рибай.
Ну да, вынужден к рибаю.
Нет, ну, дело в том, что я же могу сделать рибай в том турнире, где я стал чип-лидером стола, на самом деле. Вот, ну, как сказать, мне кажется, что, ну так, предположим, 10 тысяч стек, ты сказал, да?
Ну да.
Таким образом, где-то раза 3 будет у меня стек 1030-40.
Угу.
Вот.
Это к моменту, когда число участников сократилось, скажем, в 2 раза?
Да, к моменту, когда период рибаев кончился.
Угу.
То есть за 3...
К этому моменту обычно вообще число участников не сокращается?
Нет, обычно не сокращается, да.
То есть на те же самые количество людей и средний стек по-прежнему, что называется, десяточка, но может 11-12?
Ну нет, в среднем один рибай делается за турнир, значит, будем считать средний стек где-то 1018-20, да, значит, изначально 10 тысяч.
А у тебя 30-40?
Нет, у меня где-то должно быть 30-40, да, тысяч стек средний. И в среднем, наверное, будет получаться где-то, что я делаю за эти 10 турниров, может быть, 8 рибаев, вот так. Может быть, 7. Ну, это навскидку, потому что такой статистики я не веду. Вот, а вот так, чтобы... Ну, был как-то однажды турнир, что-то так разгорячился, я помню, был дешевенький турнир, давно, года 3 назад, по $100, не помню. Делал 10 рибаев. Вот, ну, это уже как бы вошел в раж. Ну, на самом деле нет. То есть, не знаю, вот это наращивание тестеков, период рибаев не стоит мне больших денег, вот так скажу.
Понятно, понятно. Можем перейти тогда к средней стадии турнира?
Да, давай.
Ну, вот, предположим, уже период рибаев кончился, из числа участников стартовавшего осталась половина. Вот эту стадию я считаю примерно средней. Грубо говоря, в турнире остается там что-то типа 20 человек, финальный стол 10. Начинало 40, достаточно обычно для Москвы цифры. Вот на этой стадии турнира я уже с тобой играю часто, вижу одно важное свойство. На чужие рейзы ты колируешь раз за раз. Если за столом идет рейз, то очень часто, вот на мой взгляд, очень часто, там, не знаю, 2 раза из 3 ты играешь колу. Как правило, причем, это не зависит от оппонента. Это может быть маньяк, который играет в данный момент агрессивно. Это может быть нацист, который всю жизнь разыгрывает 2 туза, эту за короля. Ты все равно играешь кол. Это так?
Ну да, я как бы склонен к колу, как бы о себе слышал такое мнение. Склонен к колу. Возможно, в связи с этим и не хватает мне агрессивности, потому что часто колирую, я не переставляю. Ну, нельзя сказать, я ведь совсем мусор не играю там, который приходит. То есть, ну, например, там, валет 10 не выкинул. даже несмотря на РС. Может быть, и валет 8 не выкину, и там 7-5, может быть, не выкину одномастный. А откуда такая стратегия, я не знаю. Дело в том, что я когда я узнал, что пара приходит один раз из 17...
Очень расстроился.
Нет, я понял, что пару уже нельзя выбрасывать, и часто просто какие-то алыны, там, которые не угрожают моему стеку, я калирую на двух двойках, хотя прекрасно понимаю, что в лучшем случае боевая у меня, да, 50 на 50.
До
флопа. Да, до флопа. А в худшем случае, значит, попадал на свои 18%. Но дело в том, что бывает, человек просто прижат к канатам и выходит в алын уже на произвольной карте. Я считаю, что кол у меня положительный, учитывая те блайнды, те там проставленные какие-то блайнды и другие там ставки. То есть кол на двух двойках считаю для себя положительным по сравнению, значит, с пасом. Короче говоря, частый кол приходит от мысли от того, что рейсы за столом происходят гораздо чаще, чем премиум пары, которые могут оказаться у человека.
Иными словами, ты играешь кол, ты не all-in, ты до флопа играешь кол, идешь на флоп, и сплошь и рядом я встречал такую ситуацию. Если ты купил совпадение, можно быть процентов на 80 уверенным, что ты окажешься в all-in. Я могу с примерами, у меня тут даже записаны примеры из дачи, которые в твоем исполнении именно такие происходили. Как удачный, так и неудачный.
Как удачный, так и неудачный. Ну да, а глупо же тогда получается зайти на чем-то, что-то поймать, а потом взять и выбросить. Как известно, флоп не подходит большинству. То есть обоим партнерам больше, чем 50% случаев не подойдет обоим, как известно. Поэтому, если я уж что-то поймал, то обычно не выбрасываю. Ну, еще смотрю, конечно, по партнеру, по противнику, потому что часто видно, насколько сильна комбинация у человека. Uh-huh. Вот, поэтому all-in, я думаю, в all-in все-таки я выхожу, когда думаю, что я сверху. Никогда не выходил в all-in, когда я думал, что я снизу, ну или хотя бы это было по шансу.
Ну хорошо, вот рассказываю пример, тогда уж ты меня вынуждаешь сказать, нашей сдачи. Вот мы играем в каком-то турнире в Шангри-Ле, вот как раз средняя стадия. Я где-то, вот, я на большом блайнде, где-то у меня вот только что откусили стек, какой-то мы неудачный алын сходили, у меня уже стек там половина среднего или две трети среднего. Весь стол, чек 5, играет кол. Я на большом блайнде, у меня король 10. Я делаю достаточно крупный рейс. Не вне пота, ну, скажем, примерно в банке. Все пасы, естественно, кроме Кости. Костя, как мы только что обсуждали, на средних стадиях турнира не выбрасывает. Костя играет кол. Выходит флоп, король 8-3. В этой ситуации мой all-in, если я его ставлю, он всего лишь немного больше банка. Ну, может, там полтора банка. Я беру, и так как я купил высшее совпадение, а размышлять особо не о чем, играю тут all-in. Флоп еще раз, король, 8-3. Костя подумал, покряхтел и закалировал меня тройкой-пятеркой. То есть вот по этому самому нижнему совпадению. Ну, неважно, чем кончил, а кончилось тривиально. В этот раз Косте не удалось меня переехать. Я увеличил стек. Но вот Костя берет, когда я у него спрашиваю, что ты, во-первых, что ты меня до флопа калировал, во-вторых, что на флопе, он так и рассказывает, что как бы, ну а чего, у тебя может быть совпадение, а может быть не быть, а у меня оно уже точно есть. Это к вопросу о том, что ты мусор выбрасываешь. Ты мусор вначале закалировал лимпом в центре стола, а потом еще большой рейс закалировал. Ну понятно, что ты полагал, что у меня действительно была достаточно маргинальная рука в этот момент, не намного лучше 3-5. Но получается, что когда ты попал во флоп, ты выставляешься.
Ну сейчас не помню этот эпизод, не могу точно сказать, что...
Ну, какие сотни были,
какие мысли владели. Возможно, турнир был не очень дорогой, какой-нибудь шутейный.
500 тысяч какая-нибудь обычная шангриловская.
Обычная шангриловская, да. Или у меня стек был очень большой. Ну, не знаю, наверное... Объяснить это не смогу. Возможно, почувствовал, что меня ты хочешь обмануть.
Или излишней симпатии загрузил еще полтора стека.
Вот, ну тем более я тебя размножил.
Понятно.
Если брать там первопричины моих успехов, пример неудачный был.
Успехи связаны с другими сдачами, да?
Да, да, да.
Ну вот, кстати, мы вот и переходим к поздней стадии. Если ты меня вынудишь, я расскажу еще пример, как ты переезжаешь колоссальными стеками. Ну вот, общая позиция такая. Итак, поздняя стадия. Ты в турнире, осталось, предположим, 10-12 человек. Твой стэк значительно выше среднего. Предположим, от полуторного и до тройного. Да? На данный момент, скажем, средний стэк турнира 20 тысяч, соответственно, у тебя от 30 до 60. В этой ситуации сплошь и рядом ты, оказавшись в игре, тут ты уже играешь, кстати, меньше рук, между прочим. Уже нету такого сумасшествия колов. Ты начинаешь играть меньше. Но если ты оказался в игре, если ты проявил хотя бы одно агрессивное действие вместе с оппонентом, то нередко происходит следующее. В какой-то момент вы оказываетесь в волыне, скрываетесь, ты сзади, и порой сильно сзади. Дальше ситуация складывается по-разному. Ты можешь проиграть, можешь выиграть. По общим наблюдениям гораздо чаще выигрываешь. Вопрос в следующем. Когда ты ныряешь в этот талын, ты ведь, наверное, не исходишь из того, что ты сильнее. Сплошь и рядом ты думаешь, да, вероятнее всего я сзади. Однако. Вот что за однако такое?
Не знаю, у каждого раздачи есть своя предыстория. Но вот в качестве примера приведу последнюю раздачу, с которой мы с Хинтом играли в турнире. Восьмой этап кубка, который недавно закончился. Там второе место занял, проиграл. По поводу фарта, вот как раз я проиграл там раздачу два короля в туз-дама, туз-хупом на ривере.
Вот,
у Саши две пары.
Вот, неужели такое бывает?
Ну, при соотношении стеков 150 тысяч на 50 тысяч в сторону в мою пользу, то есть турнир оканчивался. Ну, так меня расстроило, видимо, действительно редкость, что 100 тысяч на 100 тысяч я как-то безропотно проиграл. Так вот, раздача была следующая. С Хинтом. Ну, у нас с ним была предыстория. Мы один турнир в хедзап я ему проиграл в метелице. Потом следующий хедзап выиграл. Такой интересный был хедзап с перекосами сильными фишек. Это седьмой этап кубка. Вот, где вот как раз и появилась та фраза, которая что фартовый. Вот, старикашка. Короче говоря, раздача следующая. Хинт атакует мой блайнд. У меня валет дамы бубновые. Причем делает тут не первый раз. Атакует мой большой блайнд. Я пару раз выкинул. На этот раз я пошел карту достаточной для входа. Открылся флоп.
Ты сыграл кул.
Я сыграл кул.
А стейки насколько глубокие?
Это начало турнира практически было. То есть еще очень большие стейки были. Ну, порядка по 10 тысяч, может быть, он атаковал. Если блайнды 100-200, он где-то атаковал 600, наверное. Примерно такой уровень. А, открывается флоп 10-5-3, по-моему, 10-5-3 и две бубны. Я чекую, хин делает ставку продолжения. Ну, я посчитал, что у меня карты достаточно. Даже я подумал, что если у него старшая там десятка, 10 туз, то я вообще положительную играю. Даже если, думаю, у него сет, то не так плохо для меня. Вот, хотя это не очень хорошо. Я надеялся, что валет дамы тоже является аутами. И я посчитал, что сейчас ситуация удобная переставить. Я его переставил порядка там 2,5-3 тысяч. После чего он вышел в all-in.
Тебе надо нырять примерно 7 за 13.
Да, 7 за 13. И я уже понимаю, что у него же точно есть какая-то комбинация, и не слабая, и во что-то я уже попал. Но учитывая предысторию, а также свои шансы по банку, и плюс ко всему, то, что мне уже нельзя было сдаваться.
7 за 13 уже не очень хорошо,
да.
Наверное. Да.
Короче говоря, вышел в этот all-in, мы выставились, у него оказалось 10-5, две пары.
Бывает.
Но, кстати, о том, на чем он рейс дает.
Ну, это же хедзап.
Нет, это не хедзап, это начало турнира восьмого кубка этапа, я рассказываю.
Это не хедзап, это был обычный турнир.
Это был восьмой этап кубка, вот, который
то
сейчас...
На столе 10 человек.
На столе 10 человек, там было всего 20 человек в турнире. Вот, и как бы на самое начало турнира, вот он сразу стал проявлять агрессию по отношению к моему большому блайнду. Вот.
Выпил сладкого самого.
Да, и вот такая раздача, вот ему с одной стороны повезло, что две пары, а с другой стороны вот тот флеш, который я купил там на Терне, вот для него практически, значит, обескроил его стек. Вот, ну,
в общем,
там,
не ходи на говне.
Да, добитие там произошло уже в обратную сторону, но имел двусторонку. На флопе 9-8 маленькая у меня был сет восьмерок, который я колом зашел. Без рейса у него был 10 валет, мы вот овалын вышли, ему, значит, у меня открылся фул, ему стрит. Короче говоря, я к чему это начал рассказывать? К тому, что часто бывает, что я переезжаю там кого-то снизу, так получается, да, вышли валыны, я понимаю, что я снизу. Но предыстория встречи, то есть я как для себя эту, как бы эту проблему разрешаю? Что вот он такой-сякой, неужели не понимает, что он снизу там ставит? А как же психология? Ну, так подумал. В тот момент, когда я переставлял его ройс, его обычный конбет, ведь я же играл с ним просто, как будто он меня ворует. То есть, на самом деле, есть моменты, когда просто нельзя сдаваться, как бы для себя, вот я решаю. Сверху ты, там, снизу, это не важно. То есть, человек должен знать, очень часто я ведь играю на очень сильных комбинациях, на канадцах. Я делаю очень большие ставки, там, на ривере, недоборные. Почему? Ну, то есть я как бы играю на будущее в том смысле, что чтобы блеф когда-то прошел. Блеф. То есть люди знают, что я делаю ставки большие на риве. Должны об этом знать. И в частности, вот те моменты, когда я не сдаюсь, ухожу валом снизу, это тоже в определенном смысле работа на будущее. То есть человек должен знать, что я не сдамся.
То есть ты его как бы лишаешь возможности блефа.
Да, да. Как бы, вот я думаю, что это какая-то такая стратегическая линия.
Понятно. Вполне может быть. Вполне может быть. Тогда, Кость, как бы вот примерно турниры и твои стратегии мы обсудили. Я думаю, это в любом случае интересно и поучительно. Скажи, пожалуйста, ты человек суеверный?
Я...
В какую сторону пойдем? Да. Веришь ты в приметы?
Приметы? Нет, не верю.
А суеверен ли ты?
В этом смысле, если ты в этом смысле, верю я в приметы? Нет, не суеверен.
Расскажи, пожалуйста, про Q8 или Q7?
А, Q7, да. Q7.
Расскажи, пожалуйста, вот эту забавную историю.
Она не такая забавная,
ну,
просто.
Конечно.
Просто я помню, когда я еще учился в школе, всегда я понял, что людям надо дать какую-то зацепку. Вот если у тебя нет ни увлечений, ни хобби, нет такого какого-то ярко выраженного, или же люди о тебе мало знают, они к тебе относятся с опаской. Но стоило мне сказать в школе, там, в 10 классе, что я люблю Париж, это для всех явилось, значит, таким толчком, что вот Париж, тут Костя, расскажи нам про Париж. Костя читал лекцию про Париж, там, про его ночную жизнь. И я как бы стал среди этих одноклассников, которых я там в 9 классе только увидел, более понятен. Короче говоря, когда я сказал, вот там выиграл какую-то раздачу на «Дамы 7 бубновые», сказал, что я зашел на эту карту только потому, что это является маркой моей машины, на которой я езжу. Это тоже явилась зацепка для людей. То есть теперь уже народ говорит, Костя твою выбросил и все прочее. Короче, я поддался этой эйфории и стал играть эти Q7.
А Q7 ты начал играть, потому что у тебя Audi была новая машина, как раз Q7.
Q7, да, Q это, значит, дама, семерка. Ну, играл до тех пор, пока не убедился, что это совершенно полный мусор. То есть у меня резко отрицательное получилось по ним. Статистика, ну, теперь, конечно, Q7 я не играю.
Ну, все смеялись, наверное, Кость сейчас А4 купит себе Audi.
Ну, да, хотя бы А4 или А8, да. Но оказалась карта полным мусором. Даже на свою мастевость. А я так сначала-то действительно выбирал красные. Желательно бубновые. Считалось это своей мастью.
А, ты еще бубновые своей мастью считаешь?
Ну, красными. У меня же красная машина. Поэтому, поэтому красная.
А
ну, не знаю, почему-то вот в свое время играл в преферанс и слышал такое выражение. Потом его использовал даже однажды. То есть играл человек мизер, и надо было просто угадать с шансами 50-50.
Так.
Какую мастью человек оставил, пику или бубну. И народ принялся обсуждать, там валет, там дама. Я как бы прекратил это рассуждение, говорю, я знаю. И смело пошел в бубну, говорю, молодежь любит красненькое. И на самом деле, черт его знает, но с точки зрения психологии, почему-то человеку хочется оставить все-таки красную мазь, а не черную.
Когда у него в мизере выбор между пас, сбросить в пас пику, да, или бубну.
Ну да, там три карты надо, из трех карт надо выбросить две, оставлять дыру, там мизер не перехватный.
Ну понятно.
То есть совершенно надо просто 50 на 50 угадать, получить коллектив взяток. Ну вот я к тому это говорю, что все-таки красная мазь более привлекательная. Поэтому считал, почему-то такую статистику подвел, что вот бубновая мазь меня не подводит. Хотя вот на последнем кубке как раз из нее я и проиграл.
С другой стороны, валет-дама бубновая у тебя была с хинтом.
Да, с хинтом валет-дама бубновая сработали. Ну, я не суеверен в этом смысле. То есть считаю, что это чистая случайность. Потом, вот что, если там что касается уроков, Роман, то я вот что подумал, когда перед началом интервью, так, что есть игроки, которые там, из которых получаются хорошие тренеры, да?
Так.
А есть игроки, из которых не получается хороших тренеров, потому что они не могут объяснить причину своих успехов там или что-то такое. Там, если, я думаю, Горинчу заставить там чего-то кому-то, кого-то чего-то, чему-то научить, то ему, думаю, что это не удастся. И вот я, в частности, думаю, что мой стиль все-таки достаточно кривой какой-то такой, вот, что так следовать ему каким-то образом там вряд ли у кого-то получится, потому что я часто, мне кажется, что какие-то решения принимаю из чистой интуиции. Или там по партнеру.
А, кстати, что такое интуиция?
Интуиция? Не знаю, я часто угадываю карты. То есть, вот, например, там сейчас читал какой-то сайт, там вот как-то люди, как надо ориентироваться на диапазон, вот на этом диапазоне против там диапазона 10%, в этой карте там, карты там они считают там 29% против топ-10 и так далее. То есть мне гораздо проще бывает часто угадать просто саму карту, чем какой-то там диапазон.
Конечно, проще. А что проще подсмотреть?
Диапазон, да. Ну, часто вот бывает, что он совершенно очевидно. Вот, в частности, в том хедзапе, в котором мы играли с Сашей, вот, когда он сделал два ререйса на флопе и на терне, причем он делал эти рейсы независимо от тех карт, которые выходили. То есть он делал рейс на флопе, флоп был 10-7-2, у меня была карта 2-3. А, он сделал рейс, я сделал кол. Выпал король.
Секундочку, рейс, в смысле ты бет, а он рейс?
Нет, мы зашли оба колом, значит, на флоп. Не помню, по-моему, я с малу блайнда доставил 2-3. Вот, выпал флоп 10-7-2. У меня третья пара.
Пока третья.
Да, третья пара. Он делает рейс. Я кол. Падает король. И он делает большой рейс. Я начинаю думать о его карте и понимаю, что ничего кроме 8-9 там быть не должно, потому что или уж он так короля поймал, что менее вероятно. Ну, просто против его тактики вот этих маленьких ставок, Саша, как известно, играет смолбол, это называется, да? Вот, совершенно очевидно, я говорю, что у тебя карта 8-9, я тебя старше, но считаю, что все-таки опасно мне твой большой реэскалировать, вот выбрасываю. Он показывает 8-9. Вот часто мне просто бывает проще угадать карту противника, чем дать ему какой-то диапазон. Вот. Был эпизод еще с хинтом, когда я практически угадал его карту на флопе. Он давал большие рейсы, это флоп был очень крупный, там туз-король-дама. Туз-король-дама, валет. Валет. И, в общем, там десятка давала стрит, все старшие карты. Он дал рейс, я говорю, я же понимаю, что у тебя карта 7-5. Ну, не угадал, у него было 7-6.
Ты вскрыл его?
Я не вскрыл. Но я должен был вскрывать его там по паре восьмерок. Что-то такое. Я не вскрыл.
Кстати, вот об этом. Есть соображение, ну, скажем так, в теории, что ли, или психологии покера. У людей есть свойство, насколько они точно угадывают карту оппонента. Это можно на шкале расположить от 0 до 10. Если ты идеально угадываешь, да, у тебя десятка. Если вообще никак не угадываешь, у тебя ноль. У обычных людей, ну, предположим, там 3-4. Мы не следим, то есть мы не столько угадываем, сколько играем. Так вот, еще второе есть качество. Насколько ты, угадав карту, готов последовать этому своему угадыванию. Вот как ты здесь рассказываешь. Я знаю, что у тебя 5-7. И, грубо говоря, с твоим вот описанным свойством способностью угадывания, ты там где-то в восьмерке.
Да.
8. А вот дальше, когда надо принять решение, ты по второй шкале отказываешься. То есть решимость так поступить падает сильно вниз. И да. Вот считается, что эти две цифры должны быть скоррелированы. Если хорошо угадываешь, должен, скрипя сердце, кряхтя, играть. А если плохо угадываешь, то не обязан. Плевать. Ты там что-то думаешь? Кстати, это тебе на будущее.
Да, спасибо. Но да, действительно, часто себе не доверяю. В том смысле, что карту угадал, и надо было бы в соответствии с этим ответить. Угу. Ну, так не поступаю. То есть, скажу из общих соображений, что, возможно, я ошибся, и тогда ошибка мне будет дорого стоить.
Сплошь и рядом.
Да. Поэтому выбираю какую-то среднюю линию, которая явно не является лучшей, там, предположим, в этот момент.
Кость, пару слов о том вопросе, на который ты отвечал 1000 раз. Да. Расскажи про лошадей и твою лошадиную непростую судьбу.
Ну, лошадками я занялся очень давно. Ну, то есть я пришел на ипподром еще на первом курсе института, 69-й год, да. Угу. Пришел, конечно, на ту сторону, где ставятся ставки. Но я помню, когда приходил поздно, вот это все. Температуры тогда были более низкие, чем сейчас, но лошади все равно бегали. Угу. Это было очень романтично, когда стоишь на трибуне, ну, уже практически поздно вечером, это среда была или пятница, лошади там бежали, выступали, завораживающее зрелище. А потом, перешел на другую сторону, то есть уже к лошадям непосредственно. Сел на лошадь, стал выступать, у меня свои лошади, я наездник первой категории. Mm-hmm. Это как купцы, там эти гильдии есть, mm-hmm. а тут есть категории, то есть не разряды. Mm-hmm. Выше только мастер-наездник. Ну, еще есть мастер-наездник международного класса, но это уже mm-hmm. такая категория, которая сейчас не присваивается. Первую категорию мне дали за ряд традиционных призов, которые я выиграл на орловских кобылах.
На орловских?
На орловских. У меня наибольший успех именно на орловских кобылах. Там шутят, что у меня жена блондинка, что у меня с беленькими девочками хорошо получается.
А что, орловские лошади, они белые, что ли?
Ну, те вот две лошади, на которых я выиграл призы, были светло-серые. Ага. А в основном, подавляющая масса орловских рысаков – это серые, первоначально.
Серые. И ты причем, скажи, поясни, что ты на коляске или как это называется?
А, качалка, да, конечно, да.
То есть Костя не скочит на ней, как джигит,
да.
как ямщик лихой несется
культурный, сзади. Культурный человек, да, это бега, то есть там выступают наездники, не жокеи, в отличие от тех, кто верхом.
А, кто верхом, это жокеи.
Жокеи, да. А те вот,
кто в колясочке, наездники.
В качалке, да. То есть научно-качалки – это наездники. Ну, тоже довольно опасный, травмоопасный вид спорта. Там всякие столкновения бывают жесткие, как известно.
Улыны.
Да. Но вот последних своих лошадей я называл покерными кличками. То есть у меня,
да, я помню.
Ну, вот, у меня есть фреш-рояль, есть фулл-хаус. Сейчас вот подают надежды фри-ролл. Угу. Короче говоря, не знаю, как следующее. Пусть народ придумает мне название. Как известно, кличка должна начинаться на первую букву имени матери, это F. Мама Фессалина у меня кобылка.
А так она всех рожает? Как бы она каждый год что-то рожает?
Она каждый год рожает, да, кого-то. А ее надо называть. Да, ее обычно называют на первую букву матери, а в середине или в конце должна стоять буква отца. Отец на Л. Ламетеч его зовут. Таким образом, фулл-хаус у меня проходит, фреш-рейль проходил, фри-ролл подходит. Как назвать следующего покерной клички, пока я не придумал.
Объявляем конкурс.
Да, да.
Кто придумает для Кости имя, получит специальный приз.
Хорошую кличку для кобылы или для жеребца. Вот. Ну, сейчас это я стал меньше этому времени уделять, потому что, как все-таки выясняется, на все время не хватает.
Слушай, а у меня еще вопрос. Да. Имеет значение, вот для который на лошади, это жокей?
Жокей, да.
Для него имеет большое значение его вес. Они там сгоняют, бог знает чего. Да, да. А вот когда в коляске наездник?
В качалке, на самом деле, вес тоже играет роль, но по плохой погоде. То есть, если дорога ровная, как известно, трение и качение – это не очень велико. И часто бывает, что большой вес наездника даже помогает. В том смысле, что когда лошадь вышла на финишную прямую, часто та инерционность, которую она имеет,
толкает ее.
Да, ее толкает вперед. Почему? Потому что сила уже на исходе, да, а вот эта масса, которую она разогнала, часто ей даже помогает. Ну, так говорят. Нет, вообще это я вот не верю, на самом деле. Ну, мне кажется, тащить всегда тяжело.
Ну ты легкий.
Я не легкий, конечно, я вешу там под 100 килограммов, но если, значит, качалка хорошая, нормальная, можно сесть таким образом, что своим весом ты даже приподнимешь лошадь. То есть если там же, значит, можно сесть сзади колес, таким образом могло бы будет лошадь немножко приподнимать. И что, значит, облегчает ей ее движение. То есть для наездников вес большой роли не играет, на самом деле. Вот. Но все равно, наверное, в ближайшее время пытаюсь скинуть. Как-то однажды держал пари, скидывал килограмм по 10. Сейчас видим, надо с кем-то снова поспорить.
Хорошо, мы обсудим это после передачи. Может быть, можем. А скажи, ты, то есть на ипподроме ты сейчас там соревнуешься? То есть, ну, я конечно. Могу прийти на ипподром в какой-то день и увидеть тебя там?
Ну, безусловно. Ну, сейчас, правда, сейчас какие-то там сложные времена, отменили тотализатор.
В связи с чем?
В связи с тем, что вдруг обнаружился какой-то закон, что государственные предприятия не могут проводить ни государственные, ни лотереи, и для тотализатора ипподрома не было сделано исключение.
Так.
Вовремя не собрали каких-то документов. Таким образом, сейчас тотализатор отсутствует, но любители, значит, лошадники, как раньше называли, все равно приходят на ипподром, между собой играют каким-то образом, ну, просто частные пари заключают. Угу. То есть человек 200-300 все равно приходит.
Назад к Катранам.
Да. Ну, короче говоря, вот такой атмосфере, такой полукладбищенской сейчас мы гоняемся.
Так погоди, ну и когда? Когда расписание? Как? Когда ты, по каким дням, ну, или как? Как
вот делаете? Сегодня 29-й, вчера я ехал на трех лошадях. На фулхаусе, фрироле и кобыла зима. Привет, Григорий Зиме.
Вот. Привет, Гриш, да, если ты нас слышишь.
Короче говоря, да, осталось мне на фрироле занять второе место. Два пятых. Ну, сейчас поля большие. В том смысле, что в каждом заезде участвует там 12 голов, а может быть больше.
Когда в следующий раз едешь?
В следующий раз 4-го пропущу. Не знаю.
4-го не будешь ехать?
4-го не поеду, а вот 11-го подам всех, если хочешь прийти, приходи.
Хочу. А 11-го это уже, небось, рабочее время? Это как-то рабочее...
Я имею в виду воскресенье, потому что бега по воскресеньям.
То есть 11 января,
я не знаю, когда воскресенье. Воскресенье у нас 11, просто уточнить.
Ну, давай вот сейчас и компьютер прямо здесь за столом откроем мы. Сейчас, погоди-ка секундочку. Нет, это действительно интересно. Если это действительно... Так, декабрь, нам нужен январь 29-го, да, с тобой? Да, 11 января, воскресенье.
Да, вот, значит, 11
будет. То есть 11 января, воскресенье. Во сколько?
Ну, если тебе интересно, хочешь к моему заезду подойти?
Конечно,
к твоему. То я тебе сообщу время. На самом деле, бега начинается с 12 часов.
И до каких?
Обычно часов до 5.
А, с 12 до 5. В это время ты обязательно проскочишь. Да. А там объявят, там Константин Пучков на фриронах?
Нет, ну есть же программа. Ага, есть распечатанная. Программа распечатанная, все там написано, кто я такой.
Слушай. Ну, вот. Я схожу точно.
Хорошо. Я вообще многим предлагал просто заняться этим делом, то есть прийти к лошадям, сесть там и также выступать в любительских заездах. Вот. Но никого пока не соблазнил.
Ну, погоди, но это же тяжеленный труд, насколько я понимаю.
Ну, проехаться может каждый.
Проехаться, но именно держать лошадь.
А, ну да, какими-то навыками.
Ухаживать за ней.
Навыками надо.
Ну, какой навык? Это, кстати, Костя же знаменит тем, что он постоянно за покерными столами спит. Он приходит в казино, садится играть в покер и засыпает. Причина понятна, потому что днем он на работе, вечером он у лошадей.
Наоборот. Утром лошадей, днем на работе, а вечером в казино.
Короче, пока он спит за кэшевым столом, это просто весело и забавно. А вот зато, когда он засыпает на финальных столах на турнирах, которые еще вдобавок по телевидению снимаются, вот это высший шик. Это как этот парень наш рассказывает, что говорит, Костя, все, финальный стол, Костя лег, уснул, карты снимают, а их там в окошке кладут. И вот у Кости две дамы, и он спит, там кто-то рейс, ререйс, Костя спит, карты забирает, говорит, позор российского покера.
Ну, такое,
да? Ну, естественно, чуть-чуть присочинил, но, в общем, ход мысли очень близок к тому, что происходит на самом деле.
Нет, как-то у меня был забавный эпизод, я сел, что-то не было кэша в Шенгри, я сел играть в интернете, какие-то одностоловые турниры. Короче говоря, подошел Леня
Гинзбург,
разбудил меня, и в тот момент, когда оставалось уже 4 или 5 человек, я турнир все равно сумел выиграть, он очень смеялся, что уже блайнды были огромные. Да? Ну, вовремя подошел, разбудил меня, все-таки я сумел одностоловые турниры выиграть. Ну да, конечно, сейчас уже меньше, потому что сейчас к лошадям стал чуть-чуть меньше внимания уделять, потому что уже неинтересно. Без публики мне неинтересно.
Без публики, в смысле, без личных болельщиков, что ли?
Нет, без. Ну, когда был тотализатор,
приходил очень много народу, да?
Да, приходило, там тысяча человек приходило, они смотрели, там болели, свистели, кричали иногда обидные слова. Вот, или там наоборот. Рукоплескали, а сейчас в полной тишине уже гоняться не так весело.
Понятно.
Вот, хотя человек 200-300 все-таки еще приходит, совсем уже отъявленных. Ну, думаю, что, не знаю, какова судьба ипподрома, пока она не ясности. И вообще, как вся наша судьба.
Сейчас еще, да. Подождем до лета 2009 года, 2009 там что-то, года. Что-то будем смотреть по ситуации.
Прояснится.
Но я думаю, что, что бы ни происходило, мы продолжим заниматься нашими любыми делами.
Да, я думаю, да. Единственное, что что-то вот в последнее время стало меньше народу ходить, не знаю почему.
И в Шангрилу?
Да.
А последнее время это сколько?
2 дня.
Ну, ты, наверное, не знаешь, Костя, сейчас определенные дни календарные, они такие для всех очень важные, новогодние, поэтому это может быть связано с этим.
Да, надеюсь.
Ну вот, уважаемые слушатели, такая у нас сегодня встреча состоялась и беседа с Костей Пучковым. Я надеюсь, вам было интересно. Лично мне было очень интересно. Спасибо, что были с нами. Мы с Костей поздравляем вас с Новым годом. Желаем хорошо отдохнуть в оставшиеся дни, хорошо посидеть за праздничным столом. В следующем году будем встречаться, играть. Приходите.
А я хочу пожелать всем тоже здоровья, счастья и такого же фарта, как у меня.
Да, как у этого фартового старикашки. И пёрный дедушка все же лучше.
Возможно, когда вы всюду чашу эту выпьете, вы поменяете свои мироощущения. Ну, надеюсь, что успехи все равно придут.
Все, всем до встречи, пока.
До свидания.